Уважаемые братья и сестры, эфир «Радио Воскресенье» продолжает рубрика «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях доцент, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Наталья Федоровна, я правильно понимаю, что вот есть дух, душа, тело, за телом мы следим, да, значит, там зарядка и все такое.
Ну тогда, худо-бедно, да.
Дух – это все-таки церковь, священник.
Да, да.
А душа – это тоже нужна наша работа.
Да.
В том числе.
Я-то скажу, это социально-психологический слепок наш. Мы дети своей страны, своего общества, своей культуры, своего менталитета и так далее, своего. Святые отцы говорят, вначале душевное, потом духовное. Разберись в себе, что у тебя там, где в характере. А потом уже подходи к батюшке с исповедью.
То есть, получается, без этого у нас
сложно.
Не получится распутать дальше.
Дело в том, что вот если до революции, ну, худо ли бедно, люди жили в одном режиме, церковные были. Я знали, бабушка сильно не это. У нее голова не была забита всякими концепциями. У нас сейчас высокоумие, многоумие. Мы столько много не нужно нас в голове содержим. И это получается, вы знаете, как такая заслонка между моей психологическим «я», моим социальным «я» и Божьим «я». Вот то, что у нас зернышко Господь положил. Мне эта заслонка мешает. Ага, я наблюдаю. Вообще психологи, педагоги – это диагноз вообще-то. Домашним очень сложно жить. Угу. Вот сейчас муж пошел. А это по Адлеру. А это по Фрейду. А это вот этот симптом. И постоянно, вот как видеокамера вот эта скрытая, все время следит, проверяет, высвечивает его. И тогда это профессиональная деформация наша. Судим. Не судите, да не судимы будете. Постоянно. И еще Ава Дорофея говорил, ложное суждение, опасность. Мы ложно часто судим. Но нам кажется, что мы же профи, что мы-то уж как пять пальцев своего-то близкого человека, а в себе-то разобраться не можем.
Наталья Федоровна, я вот в последнее время замечаю, насколько верны русские пословицы.
Очень.
Потому что у меня была такая сложная душевная дилемма. Я позвонила батюшке, он мне ответил одной фразой, это была русская пословица, у меня все встало на свои места, удивительно. Это вот та простота народная.
Да, есть такие пословицы, которые вот на радиопередаче невозможно говорить. Ну, они уж слишком грубоваты. Но настолько они мудрые. Они прям в корень зрят, понимаете? Некогда было русскому крестьянину разбираться в концепциях Адлера. Некогда было. Некогда было его женке, у которой там 10 детей было, всех накормить, напоить и так далее. Поэтому у них этой заслонки не было. И сразу, если они молились горячо, и Господь посылал нужную мысль. О, девка, так это ж грех. И все. Я бы сказала, грех, потому что вот первый этап, второй, третий, пятый, десятый, двадцатый. Вот. Поэтому ближе это было. Боженька сразу в ушко шептал. Мы сейчас живем в двойном режиме. Вот мы в храме одни, и я наблюдаю. Мне кажется, все ангелы в храме, когда стоят. Духом единым и сердцем единым, да? Еще и верую, когда мы поем. А потом начинаю, когда консультируют, батюшки, под каждой крышей свои мыши. У этой пары супружеской столько проблем, чисто житейских. У этой пары то же самое и так далее. Характеры разные. И вот в характерах надо разобраться.
Наталья Федоровна, а вот когда все-таки мы перестали жить в этой... Ну, вот вы говорите, двойная жизнь, понятно, да, то, что мы почему-то считаем, что в храме мы должны быть одни, в светской жизни другие, а... Все-таки, может быть, есть еще какие-то причины, когда мы перестали жить в этой простоте.
Так возьмите Адама и Еву. Куда еще дальше идти-то? Оттуда же. Господь вибрировал внутри у них телепатия, они его чувствовали и так далее, и так далее. А как только грехопадение произошло, и Адам что значит схлыздил? Малодушие. Это не я, это женка, которую ты мне подал, жены сделал и так далее, сотворил. Это не я. Ну и получилась двойная природа.
Ну а вот все-таки от того простого крестьянского общества и простых мыслей, да, и все понятно, до вот этого нашего высокоумия, что произошло?
А давайте вернемся исторически, если, да. Грехопадение от кого произошло? От женщины. Революцию кто у нас в России, матушке, делал? Опять женщины. Потому что на гордыне, на, будем так, волос длинен, ум короток. Пословица говорила, да? У женщины вот ум короткий должен быть. Я не к тому, что должна быть дурочка, нет, она должна быть мудрая. Но вот эти вот философские все размышления, это не ее. Она должна где-то почувствовать близкого мужа, детей. Ему сейчас плохо, там чашечку поставить, чтобы он там попил, утешить его каким-то словом, либо улыбнуться, сказать: «Да, Ванечка, утро вечера мудренее. Типа все нормально будет». Вот есть такая книга еще Рогова, называется «Мужчина и женщина. Психология отношений». Известный психолог тоже. И там написано для женщин. Женщина должна увидеть те сильные стороны, что есть у мужчины. И на них ставить только акценты. Вот я сразу говорю, вот, у Тони Сурожского «Сретенец», одна такая статья была. Можно у человека, он сравнивает человека со старой иконой, которое изображение уже не видно и так далее, она может быть грязью засижена и так далее, и так далее. И вот реставратор стал ее реставрировать. И вдруг высветился лик там. Маленький кусочек. Вот если человек любит другого человека, и он ему дорог, он на этот вот светлое пятнышко будет делать акцент своего внимания. Если не любит, будет на эту грязь, как на иконе и так далее. Поэтому жена, вот Рогов, я вот провожу параллели, да, можно светскую психологию связать с духовной нашей. Там можно много параллелей провести. Только каждая литература на своем языке это говорит. Так вот, если жена знает сильные стороны у мужа, видит их, их может быть немного. Я очень благодарна своей дочери в свое время. Она даже это не понимает порой. Ну, что такая глупая? Она говорит: «Зато красивая». И я язык проглотила, понимаете? Сразу думал. Женщина пришла мне: «Да вот он такой рассекой». Я говорю: «Зато дом построил за 2 года. Он не умеет тебе там ходить, там на фирмы устраиваться. Ты ж такого выбралась, ты полковник Преображенского полка. Но он тебе за 2 года дом сделал». Она зарабатывала на этот дом, на стройматериал. Она вкалывала и шачила и так далее. Говорит: «Почаще», говорю, «зато дом построил. 100 детей красивых мне подарил». Понятно? Но еще чего не хватало. То, что сильное. И поэтому вот то, что у мужа есть сильное, например, ну, может быть, он там картину повесил. Ой, слушай, какое удачное место ты выбрал. Вот так заиграл эта картина или этот фотопортрет. Нет. Вечно тебе нужно просить по полгода, чтобы ты что-то сделал. 2 левых, весь в отца пошел, надоело мне и так далее. Почему ноемся каждый раз? Вот сильную сторону, которую... Мы потеряли после этого, после революции, я уже говорила, да? Когда, ну, вот монахиня Нина Крыгина, когда выступала, рассказывала. Это дьявольская такая запущенная была черная психология, так она сыграла. Поэтому женщина говорит: «Вы рабыни, вы столько много тратите денег там на домашнем, это домашнее ярмо». Сейчас не печатается, сколько женщина современная работает. Я давно видела такую информацию. Если активность мужчины в сутки взять за 100%, то у женщины 500%. Она заезженная лошадь уже. Какая у нее улыбка? Какая у нее душевность должна быть? Она приходит, директор детского дома там, или директор школы, или зауч, или там у меня в вузе когда. Вы должны опять написать 18 программ бесплатно ночью когда-то. Опять 3+ идет, новая программа, там только сверху с Москвы стандарты новые сбрасывают. И так далее, и так далее. Человек каждый раз сегодня написал, на 2-й год опять пишет и так далее. Море бумаг, которые никто эти программы, честно скажу. Я их тоже царапала, писала, но их не знаю. За 40 лет работы у меня уже своя выработалась программа в голове. Это для чиновников, для кого-то. Формальность. Вот. Поэтому, и когда случилось, а после революции еще, когда нарушилось полуролевое поведение, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Она должна быть, у мужчины-то не поменялся его сценарий. Он домой приходит отдыхать, потому что он как воин, как защитник, он презентирует свою семью в социуме. Он ее защищает. Если он везет семью на машине, дорогой, говорят: «Ну надо же, у Петьки какая машина-то крутая, молодец». А то, что Жинка там вкладывала, может, половину этой машины и так далее. Может, она за кредит это платит, это же никто не видит. Потому что так не должно быть. До революции этого не было. Если у нее дорогая хорошая шубка, дети хорошо одеты, то надо же какого-то. Потому что мужчина представляет свою семью в социуме. Это его визитная карточка. Женщина не может, не должна была это. Мы же не будем хвалиться, сколько мы там котлеток нажарили. Ну, притащу я целый таз котлет за неделю. Ребята, вот сколько я их сделал. Ну и что-то твоя работа. То есть наша работа, она мелкая, нудная, ее много, и она социум не должна оцениваться. чтобы гордыня наша женская немножко усмирялась.
То есть вот это высокоумие, оно идет от того, что нужно оправдывать как-то вот эту шелуху наносную, которая домашний очаг женщины вроде бы, вот это ее маленькое пространство ответственности, вроде бы расширили горизонты, а на самом деле она просто распылилась и потерялась.
Но сказали эмансипация, идите учиться, образование. Женщину вытолкнули так же, но тоже мы раньше как-то говорили об этом, его вытолкнули в мужской мир. Мир труда – это мир мужской. Даже если сельскохозяйственная была семья, то пахал-то все-таки муж. А она ему приносила картошечку, хлеба, помогала ему, утешала, но за трактор не садилась. Чтобы тоже было там разделено, хотя было трудно. Поэтому на гордыне женской это было.
Наталья Федоровна, ну вот сейчас же женщины, даже страшно говорить, стали умнее. То есть они же пытаются в себе разобраться, пытаются изменить свою жизнь. Вот священник Андрей Канев мне, например, говорил, что как тяжело, когда женщине говоришь, что ты должна в первую очередь мужа слушаться.
Угу.
И для них это пытка, потому что
да.
Он примет неправильное решение. Все, терпи, попробуй вот хотя бы изменить сценарий, да, семейной жизни. И пытаются изменить, и жизнь налаживается. Вот сейчас много таких женщин. Они идут к вам на беседы, они идут к священникам, они пытаются менять жизнь. Но... Где у нас есть шансы, что общество вообще ментально изменит? Что женщины поймут, что их закабалили на самом деле?
Ну, знаете, вот, допустим, ну, хорошо, сейчас я поняла, что меня закабалили.
Угу.
Но не могу я сейчас вернуться там, где до революции. Я буду сейчас в сельском доме блины печь, и мне наплевать на все и вся, на перестройку и так далее, и так далее. Современная жизнь, читаю у мужчины. Книга «Будь счастливой» называется, Лебедева, журналист. Современная женщина, она как лягушка. Должна жить в двух режимах, как вот эта земноводная. Лягушка и в воде хорошо живет, и на суше. Поэтому женщина же научиться на работе выполнять свои функции, а домой приходить с женщиной. Я помню, это сложно. Ну, за что боролась, на то и напоролась. Революции кто делал? Женщины. Тихонечко шептали. Кто Бальзак говорил? Политика делается в постели фавориткой. На женскую гордыню поставили, как все время у Евы. Вы рабыни, вас закабалили и так далее. Вот вам светлое будущее, идите на заводы, фабрики, учитесь, развивайте свои потенции и так далее, и так далее. А никто тогда, а домашнюю-то работу ведь никто не снял с женских плеч. Она мама, она и прачка, она и кухарка, она и убирает пол, моет и так далее. Но кто из нас заработал на домработнице так? Да и потом, зачем чужая женщина будет в нашем доме белье стирать там и так далее, заглядывать, ну, в какие-то вещи, которые очень семейные. Согласна, да? Вот. Поэтому трагедия современной женщины – это бездомность. Мы домой приходим только ночевать, как мужчина. Он пришел отдыхать, ночевать. А женщина, которая директор школы, например, она сидела, я помню, ректор одного вуза, должна была, значит, там лицензирование проходить. На 170 страницах он писал отчет. Когда ему лекции читать тогда? Когда ему готовиться книги писать? Эти 170 надо же ведь как-то нацарапать, написать. Вопрос, кто их будет читать? А сейчас другое, сейчас идет американская система. Вот завкафедры нам говорила. Сейчас из Москвы будут, сейчас же все в электронном варианте. Проверять будут, не выезжая из Москвы. А ну-ка покажите эту программу, а ну-ка покажите вот это, и тогда человек просвечивается полностью. А почему вы это, даже есть в вузах такие, слышу, это, заходят в черных костюмах люди, говорят, а почему вы сегодня не эту лекцию читаете, а другую? На каком основании вы суетесь сюда? Труд преподавателя, я говорю про вузы и школы, он творческий. Это как режиссер сегодня. Я хочу вот эту сцену сегодня. Или добавить чем-то новым и так далее. Поэтому это после революции еще. Очень все было продумано.
То есть, Наталья Федоровна, возможно, значит, жить вот эти две жизни.
Да.
И дома быть хорошей хозяйкой, и на работе, и еще не уметь не выгорать эмоционально.
Ирина, мы только коснулись синдрома эмоционального выгорания. У него есть...
Ну, вы дайте хоть надежду. Возможно это?
Возможно.
Или нет? Возможно.
Хорошо. Есть объективные факторы и есть субъективные. Вот давайте сейчас про объективное скажу. Объективное – это психология управления. Это организационные, ну, будем так, недоработки или недодумки. Значит, первое – очень большой объем функций, который человек объективно не в состоянии выполнить. Ну, то вот давайте кинофильм, ну, кинофильм, мультик посмотрим или сказку про Золушку. Золушка созависимая. То есть она пленена вот этой строгой мачехой, своим сиротством. Папа был, ну что сиротка она была, мамы не было. Не хватало ей любви, и она хотела у своей мачехи и этих противных девчонок, сестер, получить какую-то похвалу, быть нужной. На нее обратили внимание. Когда мультик смотрю, у меня сердце сжимается. Мачеха, вот это, они поехали на бал, еще платье нужно шить. Она тихонечко уже упала там, бездыханная почти от усталости, платьишки им шила на этот бал и так далее. Что должна сделать Золушка? Потому что Золушка выйдет замуж и может сделать алкоголиком. Может сделать. Почему? Она будет завоевывать любовь. Она будет женой-угодницей. Захотела блинчики, блинчики состряпаю, несмотря на усталость. А он будет капризный. Вот это, массажик, все прочее, и так далее, и так далее. Он чаще всего будет ее эксплуатировать и потреблять, игнорируя ее состояние. Но есть такие жены-угодницы. Это вот я говорю у Валентины Москаленко почитать. Это мужья-алкоголики. Ей нужно завоевать любовь. Поэтому она все делала. Хорошо, и чечевицу переберу, и горох сейчас переведу, и так далее. Золушке нужно сказать, матушка моя, а я-то вообще-то ведь не трактор. Я-то вообще-то не лошадь. Вот 3 мешка крупы, у вас 3 дочери. Вот один я беру, а остальные, так будет справедливо. Но она боится, что мачеха будет на нее кричать. Она лишена материнской любви, материнской мамы-то нет. И она всячески вот это вот пытается компенсировать, получить от чужой женщины. Ну, по сказке она чужая была даже. И по сердцу, и по душе и тогда. Не любила эту девочку. Она эксплуатировала, бесплатная работница. И она всячески пыталась эту вот любовь получить. Я помню, мы идем с женщиной, она с одной женщиной, она тоже в возрасте уже, ей 60, работница лавки в одном из храмов. Наталья Федоровна, у меня, говорит, мама была очень строгая. Я готова была как собачонка лизать ей обувь, чтобы только она на меня обратила внимание. Но не хватало любви ребенку. Все есть яд и все есть река. А сказать, ну, в силу своего малолетнего возраста, в силу страха, ребенок не может сказать, что мама, приголубь меня, мне это надо. А мама не догадывается, что надо, потому что она сама выросла в такой семье и так далее. Поэтому это дефицит любви, это таблетка любви, прививка любовью. В детстве, мы должны в детстве это получить. Когда маленький ребенок, ему надо приласкать, приголубить, поцеловать и так далее. Погладить его тельце. Вот когда маленький, ну такие вот, ребенок это должен получить знаки внимания и любви. Потому что потом у такого ребенка не проблема в гетерогенных отношениях с супругом. Я когда консультирую, женщины зажатые, они боятся открыться, довериться мужу. Вот когда мы читаем сказки Шахерезады, восточные сказки, когда мы читаем Куприна Суламиф и так далее, человек открыт, он откроется любимому человеку, душой и телом. Он будет доверять. Это маленькая, хорошенькая женщина невысокого роста. Она говорит, у меня муж очень ласковый, и я нет. И я не ласкаю детей, я не умею это ласкать, это ли муж это компенсирует. А ей психотерапевт и жена, потом его спутница и жена тоже. Она говорит, женщины, вы пришли сюда понизить свой вес, но разве можно жить с мужем, которого вы не любите и часто ненавидите, и не можете открыться и так далее. И вот этой женщине, которая хорошенькая, врач говорит, у вас столько внутри вот такой вулкан Везувий, нежности, любви и так далее, а вы стесняетесь и боитесь это раскрыть в своей семейной среде, детям, мужу и так далее. Начнется психосоматика. Высокое давление, язва желудка и так далее, и так далее. Так вот, организационные вопросы, они объективные. Это неграмотная психология управления. Когда говорит, давай, очень много функций, которые человек объективно не может выполнить. Второе, это масса бумаг, которые взаимоисключающие. Это вал законов и дополнение к этим законам. Когда я беседую с людьми, которые бухгалтеры, говорят, слушай, у меня голова уже кружится. Я не знаю, к какому закону кланяться, чтобы что-то. Директор школы, детского сада и так далее. Сегодня один приказ, завтра второй, третий, печатают и печатают их, да? Это бумажный бум. А далее, какая причина может быть здесь? Это низкая заработная плата, которая неадекватна эмоциональным нагрузкам. И человек постепенно чувствует, что его эксплуатирует экономическое насилие. За 5 копеек его эксплуатируют. Ну вот тебе на вот такую-то сумму и так далее, и так далее. Заработал, спасибо. Я уволилась, когда из педуниверситета за 27 лет работы сказали большое пионерское спасибо. Говорю, пожалуйста. Сразу скажу, это не жадность. Не-не-не-не-не. Это твоя цена в глазах общества. Что ты стоишь? Насколько ты востребован и нужен? В глазах чиновников и так далее. Я помню, много лет назад у завкафедры у женщин у нас было 50 лет. А я тогда еще по молодости, нужно было там профсоюзная организация, что-то еще. В общем, я там бегала, хлопотала, чтобы ей выделили премию. Там какие-то копейки выделили. Я говорю по наивности. Вы знаете, вот раньше, ну тогда еще 80-е, 70-е годы, когда стахановцы были, там портнихи, там ткачихи и так далее. Я говорю, да Ярка могла заработать, премию ей давали там. Или это москвич. Ну пусть идет до Ярки, был ответ. Я не к тому сейчас говорю. Есть у меня знакомая женщина, которая работает в очень крупной трубной компании. Но ей премию оказали и подарили импортную машину, которая стоит дорого. И работник системы образования там или где-то, или медицинский, проработав много, 30-40 лет, говорит, спасибо вам за ваш труд, пожалуйста. Государство не умеет благодарить, отдавать должное, не в деньгах или чем-то еще, понятно, да? Нам не надо, поэтому, вы сказали, американская система, человек-винтик, использовали, следующего берут и так далее. Поэтому сейчас я говорю к власти, почему еще очень много жалоб, которые, ну, вернемся, да, дети пишут, студенты пишут жалобы. Потому что к власти пришли женщины, многие, в системе образования. А женщина по природе, она все равно тревожная. Она отвечает, ну, на вот инстинкт сохранения детей, ну, инстинкт материнства, да. Чем я буду их завтра кормить? А куда они пойдут учиться? Человек, как часто, от семейной жизни очень довольны, часто разведены, и женщина себя взваливает. И поэтому, если какая-то не да, вот, ну вот кто-то может быть со мной согласится, я работала под начальством мужчин. Я не знала, когда какие комиссии будут приезжать. Они все спокойно говорят, да, это ерунда, мы это сделаем, так себе говорили. Когда женщины, вот эту бумажку надо, вот это, комиссия будет и так далее. Она вибрирует, она не, глубина женщины не способна быть руководителем. Господь так сказал, что она за мужем должна, за мужчиной, который все стрелы будет принимать на себя. Она может быть замом, заучим школы, там, исполнителем, бумажки эти писать, нам это дано. Зам директора, но директор должен быть мужчина. Когда женщина встает и начинает, ну вот так сложились сейчас, она теряет свое женское «я», она мужланивается, она грубеет там, начинает, она выгорает сама, вот мы об этом будем в следующей встрече говорить, что я сегодня готовилась, две ночи сидела, но не успеваю, потому что тема-то очень, очень актуальна и очень объемная, вот. Поэтому какие еще бывают эти организационные моменты? Нераспределение функций. Помните, да? Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. Мужичок с ноготок. Это в семье хаос, когда у нас. И женщина себя все взваливает. Пришла, посуда не мыта. И начала мыть. А дети глубин думают, да ладно. Поворчит, поворчит, да сделает. Раз сделала, два, а мы существо биологическое, стимул, реакция, ну, как дрессура у животных. Медведь там что-то сделал, получил это, сахарок, опять сделал, опять посыл. Третий раз уже сахарок этот ждет, он же знает, что будет это, подкрепление. Так и здесь. Я пришла, поворчала, посуда немытая, вымыла. Раз, два, три, условный рефлекс формируется. Поэтому как об стенку горох. Приходим домой, ворчим, а дети не реагируют, потому что мы сами порой разбаловали.
Наталья Федоровна, вот если что касается данной ситуации, я читала Донцову, как она, значит, к этому шла, к этой мысли, что кто должен все дома делать. Она привыкла, что, допустим, она когда болеет, бабушка там ей все приносила, какое-то варенье, вот она лежит роскошно там в кровати, она любила болеть.
Вторичная выгода в болезни, да.
Вот. И когда она заболела, будучи замужем, значит, имея детей, ну так достаточно серьезно, что нужно было лежать, она говорит, я лежу и жду, да. Никто ничего не несет.
Да.
И вот как-то вот у нее так получилось, что она поговорила с подругами, посоветовалась, и ей сказали, что в принципе, вот да, теперь ты вот эта вот бабушка, сейчас это все твои функции, дома должен быть порядок, еда должна быть приготовлена, там книги написаны. А они пока пускай вот отдыхают, а твоя дочь, когда вырастет, вот она уже тогда она пашется. Как бы. То есть меня удивило то, что Донцова как бы посчитала, что действительно дети пока пускай остаются детьми, занимаются своими детскими подростковыми функциями, а вот эта женская, она берет на себя. А дочь, когда вырастет, она уже тогда это будет ее. Это правомерно или все-таки нужно вот их привлекать? И...
Так, вот давайте посмотрим. Вот, у Ольги Красниковой тоже чудесная книга. Это православный психотерапевт, ученый московский. У нее есть книга «Одиночество», «Виды одиночества». И вообще, если так глубина погибнет, человек всегда одинок. Но он одинок как? Вот на земле на этой, да? Ты и Бог. Ты и святой, там, отец, вот, и ты и Богоматерь. Ты и, может быть, не Бог тоже. Вот. Но здесь мы... Ну, заболела. Ну, посмотрели на тебя. Ну, тебя зовут что-то... Ну, болит там у тетки нога кандыбачная и так далее. Ну, это же ее проблемы. Я ведь их... Себя лечить... Я сама шла и сама должна это делать. Иногда бывает, у меня тоже есть знакомая одна женщина. У нее такая же проблема. В детстве она болела, поэтому мама такая немножечко... Ну, не ласковая, да? Вот. Она вдруг оказывала ей внимание, заботу. И вот моя знакомая, она вот... Мы с ней встречаемся уже более почти скоро 20 лет. Она работает врачом. И она заболела. При этом человек очень верующий. Объездили с мужем всю страну. Фотовыставки делали и так далее, и так далее. Она очень много читает и знает. Но когда человек, я уже сейчас говорила, просит у Бога то, что сам должен сделать, и не делает... Постепенно тело начинает бунтовать и заболевать. И вот ей сделали операцию. И шов не зарастал. Там гноился и так далее, и так далее. Мы пошли ее проведать женщинами, вот нашим клубом. Говорит, ой, как хорошо, что вы пришли. Ой, как хорошо. Она была такая довольная. Это историчная выгода в болезни. Ты кому-то нужен, да? Ну, ласковое слово и кошке приятно, да, пословица говорит. Конечно, это приятно. Муж приходит, дети взрослые приходят. Приносят ей какие-то знаки внимания, там подарки. В общем, она купалась в этом внимании. Выписали, лежит дома. Не зарастает шов, гноится. Я прихожу к ней, попроведала ее, она говорит, ну, они все своим делом заняты, туда-сюда и так далее, и так далее. Я начинаю говорить, а вам не выгодно вылечиться, ну, до конца выздороветь? Почему не за... Значит, мы начнем, как с первого бычка. Вот вы сейчас лежите вот на диване, там телевизор. Какая вам в этом выгода психологическая? Она ответила. А какая следующая выгода? Ты знаешь, как сказка про белого бычка. И мы вернулись в конечную точку... что она хочет быть нужной, чтобы все вокруг нее бегали, как мама в детстве. Вот то, что вот у Донцовой сейчас. Но надо понять, что у мужа свои дела, у него бизнес мебельный был и так далее. У него проблем много, он должен решать это все. Дети взрослые в институтах учатся сейчас, устроились в фирмы, им нужно из одного города ехать в другой и так далее. У каждого своя ноша. Оказали внимание. Мам, тебе что нужно? Купи там мне в аптеке лекарства. Я не могу, например, ходить. Да, мы можем сказать. Доченька купила. Слава Богу. Она нашу функцию выполнила вообще-то. Но мы не можем пойти в больницу, до аптеки, там, по силу своей немощи. Доченька это сделала. Спасибо. Но все время-то напрягать не надо. Вот есть еще сразу говорю, игумены Евмения книга. Там психологи, психотерапевты, священники выступают. Аномалии родительской любви. И там написано, например, одна ситуация. Пример просто приведу. Мужчине 54 года, маме 75. Естественно, пожилой, немощный человек уже. Надо заботиться. Ну, конечно, первого брака не состоялось. Мама, вот на подсознательном уровне. 3 месяца прожил, там все, мама развела. Невольно, не нравится. А этот мужчина психологически пуповину не перерезал между мамой и собой. Помните? У апостола Павла. «И отлепится человек от матери и отца своей, и прилепится к жене, и станут единой плоти, тайна сия велика есть». Вот в той же книге написано древнееврейский язык, что означал? 3 значения. Когда оставит отец, человек мать и отца. Первое оставит, что означает? Чем взрослее ребенок, тем меньше должна быть контроль, и эта педагогическая веревочка должна быть все длиннее, длиннее и длиннее. У Владимира Леви в книге «Нестандартный ребенок» он там пишет, перед главой 2x2=10. Советы для дрессировщиков собак. Чем взрослее щенок, тем меньше свистите. Поэтому ребенок взрослее, мы говорим, это твоя задача. Ты получил 2 по физике, это твоя работа. помочь, я тебе помогу. Там что-то в интернете посмотрю и так далее. Но за тебя задачи делать я не буду. У меня своя работа, у тебя своя. Я заработала, получила за свою там работу 10 тысяч, 20, 50. Ты в виде отметок получаешь. Твоя заработная плата в виде отметок. Каждый отвечает за собой. Это неравнодушие. Формирование чувства ответственности. Поэтому, когда мы так воспитываем детей, безответственно за них решаем, они потом в церковь приходят у нас, взрослые женщины, и Бога тормошат, и батюшку тормошат. Я помню, каждый раз приходила как-то к настоятелю одного храма, беседа была она с ним. Только зашла, говорит: Наталья Федоровна, а что вам надо? Денег надо? Я говорю: да нет. А я готов каждый день, чтобы только типа от меня отвязались. Задоили уже. Считаю, что, знаете, как сказка про горшочек с манной кашей. Вот все больше и больше будет и так далее. И кружка все больше, она не оскудевает, не оскудевает. И с такими часто подходят: батюшка, помоги. Батюшка, сделай. Ну, ты поработай немножко. Ты подойди, скажи: батюшка, чем могу быть полезен? Что я могу сделать? Может, мне там кирпичи перетаскать? Может быть, песок, чтобы там, ведь нужно работникам-то платить, если кого-то приглашать. Может быть, там что-то я еще сделаю. Ну, и хлебушка подадут там или что-то еще. Но заработать. Нет, стоять, я смотрю, у храмов. Это не нищие, это манипуляторы. Я иду с костыльком, у меня нога болит, да, с тросточкой. На мне насыщает молодой человек. Ну, видно, что страдает алкоголизмом. Я говорю: радость моя, ты ко мне, что ли, идешь? Ко мне, к старухе, к пенсионерке с палочкой? Зачем? Ты видишь, что я болею? Ну, я тоже больной. Но тебе 30 лет, парень. Немножко понятно, да? Не стыдно. Так вот, когда мы за кого-то... Синдром выученной беспомощности. А что я буду делать? А куда? Так же, как алкоголизм. Разговаривая с алкоголем, нормально, меняя отношения. Там вот этой книги у Зайцева, если почитать. Стучит там жена одна, говорит: да он пропьет квартиру. Вот мне нравится Дмитрий Смирнов, наш протоиерей, когда выступает. Все четко говорит жизненно. Вот в духе этого и Зайцев пишет. А ты подумай на перспективу, что когда у него вторая стадия будет, его выгонят с работы, он будет все пропивать, он и квартиру пропьет, и вы на улице останетесь, приватизируй на себя. Обезопась себя, в конце концов. Потому что это в конце, вот, а так и будет через какое-то время. Надо же узнать, какая динамика у заболевания бывает. Поэтому одна говорит, там же созависимая жена: он в трусах бегал по улице. Ну, не вы же в трусах бегали по улице, а он... Пусть он отвечает за это. Ой, мой сын получил 2 по физике и математике. Ой, как мне неловко, как матери этого ребенка. Так это ж его отметки. Ты что, вы за чужой-то? Это его, Господь его ведет. Помочь надо где-то, да? Что-то еще. Но за него не надо решать. Не формируйте этих. Вот мы сейчас видим, наших русских мальчики и девочки едут в автобусах, в трамваях. Парень лет 10 играет там в этот, теперь же игрушечки эти всякие у нас. В окружении бабушек, которым 60 почти, и к 60. Я тихонько стою и говорю: парень, а тебе не в облом сидеть в окружении бабушек? Я, конечно, простою, потому что мы все сильные. Но тебе, вот как, тебе не является неловко? Он так поглядел на меня и продолжает дальше играть. Еду еще. Милые мамочки, формируйте. Не надо нянчить взрослых сыновей. Они мужчины, вы поймите это. Что расцвела любимая планета улыбками счастливых матерей. Не надо нянчить взрослых сыновей. Я еду в маршрутке, передо мной женщина, ну, ей, может быть, лет 34. Рядом сыночек, 10-12 лет. У него это 5 смартфон или что-то, он там играет в игрушки. Рядом со мной, я спиной сижу к водителю, рядом со мной сидит молодой человек лет 24. У него тоже игрушки электронные эти все. Зашла беременная женщина, которая месяцев 7 беременности, уже большой животик. И я, палочка, у меня костылечек был тогда, я показываю этой женщине молодой, у которой подросток, сыночек, типа, надо уступить место. А у них глаза печальные. Женщина, которая любит, и которую любят, и которая довольна своей частной жизнью, она будет светиться. Красивая женщина, глаза печальные. Ну, я предполагаю только, да? Обычно, чем мы светимся, женщины? Любовью, что мы желанные, любимые, за нами заботятся, ухаживают. Мы расцветем, как роза у маленького принца, помните? Там же много роз было. Говорит, только за ней я ухаживал. Она кашляла, капризничала. Вот я ее полюбил. Я думала, она поднимет своего 12-летнего, 10-летнего сына. Нет, она встала. Она встала, он продолжает играть. Рядом беременная села. Я поворачиваюсь к парню, которому 24 года. И у него планшет. И там какая-то игра. Я говорю, что ли, в детстве не наигрался? Ага, сынок, играй сейчас. А тебе выступить не хочется вместо женщины, которая стоит? Нет. Вот и что мы формируем. А ведь дело даже не в этом, не в воспитанности. Нет. Душа слабенькая, хиленькая. Не крест без крестья мы несем, а как сгибаемся у Бога. Помнишь, дай Бог всего, всего, всего. Евтушенко слова, и Маринин пел. Не крест без крестья мы несем, что встать и уступить место. А когда будут серьезные испытания, а в жизни всегда будут серьезные испытания, и человек начинает ныть, стонать, скатываться, либо наркотики, либо зависимость и так далее, он не решает своих задач, потому что его мышцы, которые должны быть развиваться, они не развиты, у него атрофированы. За счет нашей часто бывает глупой материнской любви, это вот невроз материнства. Так вот, организационные вопросы, их много. Я думаю, мы, наверное, на следующей встрече останемся и проговорим более подробно. Но очень интересны субъективные факторы, когда мы можем поменяться. И не, мы можем уставать на работе, но не выгорать, когда вот как тряпочка становимся. Мы можем уставать, усталость, да, естественная. День поспали, там сходили куда-то на лыжах и так далее, и силушки опять прибавились. Лапоньки мои, нам не поднять ни Украину, ни Крым, ни так далее, если мы будем в таком режиме. Начальники, думайте о людях. Надо диагностику проводить. Надо делать очень массу хороших вещей. Маленьких, недорогих, но очень полезных для души. Чтобы человек чувствовал, что он нужен. Он востребованный. Он не просто винтик и единичка какая-то. Ну, всех благ вам всем. С постом. Солнце светит. Небушка приятная, мы стали расцветать настроение, надежды появились. Вот с этим, с надеждами весеннего дня, я всех поздравляю.
Спасибо, Господи, Наталья Федоровна. В нашей студии была Наталья Федоровна Алиева, доцент, кандидат педагогических наук. Продолжение следует.
Ну, всего доброго всем.